Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся сегодня очередной раз на канале «Голос Силиконовой долины». И с нами Дмитрий Королёв, человек-стартапер, как мы так говорим, и хороший приятель Александра Золотарёва, который у нас был в студии там пару дней назад. И живет Дмитрий в Сиэтле, да?
Бельвью.
Прямо там, где вот Microsoft прямо.
Фанзиганг.
Вот. И у него на самом деле такая, я слышал вот от Инны Ефимчик, значит, венчурного адвоката, там какую-то историю о каких-то больших таких событиях разнообразных, проходивших в жизни Дмитрия. Я думаю, что мы за один раз всего не расскажем, но что бы я хотел вот сегодня такое, чтобы вы услышали, во-первых, познакомиться с Дмитрием самим как таковым, а с другой стороны, у них стартап, которому полгода, и вот о нем пойдет разговор. И, ну вот, расскажите, как сделать такой стартап, чтобы все тебе хотели денежку дать, ну, может, не все, но чтобы быстро. И вот что за этим стоит реально? То есть, сколько народу хотят, и что-то им мешает. Причем, я понимаю, что бывают ребята с совершенно потрясающими идеями, но дальше не идет. Вот да. Давайте пару слов, может быть, о себе сначала. Вы из Москвы, закончили МИФИ. Еще где-то учились?
Я закончил лицей при МИФИ, затем
так,
МИФИ.
Так.
Хотел делать диссертацию, но меня переманили в Google Швейцарию.
А что, они там в Швейцарии какой-то отдельный продукт делают или что-то? Что у них там?
Там была очень простая история. Я прошел на финал соревнований в Нью-Йорке от Google. Google сказал, пришлите резюме.
Так.
У нас после беседы. Поначалу я был отнекивался. Была интересная работа в Москве,
так.
Тоже стартап, конечно, не мой, но так. Очень интересный.
Так.
Потом подумал, ну, только что прочитал Джоли Спольского про то, как надо собеседовать людей.
Кого? Чтобы ребята слышали.
У Джоли Спольского есть прекрасная,
Джоли Спольский.
Есть прекрасная статья,
Джоэль
on software.com.
О, вот этот, есть, блогер такой, да.
Есть прекрасная статья, уже много лет, про то, как собеседовать человека на работу. Я подумал, ладно, в конце концов, первая жизнь подсобеседовать на английском языке.
Так.
Всего нужно сделать, составить резюме на страничку. Составил резюме, отправил Google сделал телефонное собеседование, потом меня собеседовали в Нью-Йорке, после чего меня спрашивают, готовы работать в Нью-Йорке? Я говорю, ни за что. А где вы готовы работать в Москве? Нью-Йорк первый раз очень тяжело. Я Нью-Йорком проникся только после, наверное, 10-го приезда.
Окей.
Первый раз очень шумно, очень тесно, очень медленно происходит.
А как вы в Нью-Йорк, то есть вам визу дали, чтобы поехать на интервью?
Да. Это было соревнование. Это было соревнование, где Google приглашал 100 человек.
А, окей. То есть это было просто мероприятие Google, потому что я знаю, что трудно получить визу именно под интервью. Как-то вот. Если человек, допустим, я хочу его взять на работу, я его зову на интервью, то просто вот под интервью пойти и получить визу бывает сложно людям. Я слышал такое.
Ну, есть какой-то reject rate.
Ну,
я думаю, Google меньше.
Ну, конечно.
Фу-фу-фу. Все оказалось.
Хорошо, так. А что, вот этот competition, это что было? Это...
По программированию.
Есть соревнования.
Есть такой сайт topcoder.com, довольно знаменитый.
Так.
У них есть номинация алгоритмы. Это к состоянию на 5 лет назад был самый известный сайт с рейтингом индивидуальных программистов. То есть было два известных соревнований уж мировых, и CMICPC для студентов, для команд студенческих по 3 человека. И топ-кодер был для личных. Сейчас есть Cody Forces с Мишей Мерзояном, где вы...
А там какой-то приз материальный или что-то такое?
Конечно. Тогда была очень простая экосистема. Есть система соревнований, и компании типа Google через них делали ивенты для, естественно, найма сотрудников.
Окей, это хороший их путь, конечно, да. То есть они на самом деле ищут людей как бы неординарных, потому что у них задачи неординарные. То есть какой-то способ находить продвинутых таких людей удаленных. Это неплохо.
Я процитирую Юру, что Google плохо тем, что он нанимает сильных людей, просто делать простую работу. Но в целом да. Набор людей из соревнований – это в целом очень хороший success story для больших софтовых компаний.
Да, давайте мы про Юру скажем, что Юра – это партнер
Юра
Александра,
Венчик, да, партнер
по компании Maps with Us. И он в блоге написал, на Хабре написал, почему вот не надо работать в Гугле. Да, это вот он написал.
Maps with me, и написал он, почему он ушел из Гугла.
Да.
На самом деле, очень правильный месседж. Я с ним полностью согласен. никому не надо отговаривать работать в Гугле. Гугл — это прекрасное место для работы, для опыта.
Uh-huh.
Просто в какой-то момент каким-то людям, далеко не всем, но uh-huh. некоторым людям хочется как-то... Гугл — очень хорошая школа. Она тебя начинает двигать вперед.
Uh-huh.
В какой-то момент ты достигаешь своего потолка в Гугле. Ты понимаешь, что скорость роста, которая была поначалу в Гугле, она резко упала. После этого можно оседать на комфортную жизнь или хотеть чего-то больше.
Я студентам говорю, что если ты 6 месяцев, ничего особенного с тобой не произошло, это время уходить. Хорошо, давайте мы вернемся. Значит, итак, вы попали, вы успешно выступили на конкурсе, поехали в Нью-Йорк на интервью, Нью-Йорк не оценили. Они говорят, ну а в Зюрих поедешь?
В Зюрих я пересаживался.
Так.
Гугл мне купил билет, это была случайность. Гугл мне купил билет Москва, Цюрих, Нью-Йорк.
Так.
И когда мне вопрос, где я готов работать, кроме Москвы, я назвал Цюрих.
Окей, то есть какая пересадка в Цюрихе? Да, окей.
Швейцария — прекрасное место, особенно с самолетом.
Я там тоже, помню, пересаживался с большим удовольствием, да, там хорошо пересаживаться.
Вот. В Цюрихе я познакомился с Юрой, мы очень близко дружим.
А потому что он живет там?
Он работал в Гугле. Он пришел в Гугл Цюрих за несколько, наверное, порядка полугода.
То есть просто вы работали вместе?
Мы работали в разных проектах, но мы много общались.
Uh-huh.
Оба любили анализ данных, machine learning, uh-huh. анализировать, как можно улучшить результаты у него в картах, у меня в поиске.
То есть вы работали в Гугле, но у вас были свои мысли как бы за пределами чисто производственных? Или он тоже картами занимался?
Мне кажется, так всегда бывает у людей. Если хочется заниматься чем-то большим,
да.
всегда есть работа, которую ты делаешь.
Да.
Есть какое-то желание помочь друг другу по работе. Угу. Но всегда есть какие-то темы для обсуждения, которые выходят за рамки ежедневной работы.
Я помню, знаете, что вот всегда, когда попадаешь в какую-то компанию вот там программирующих людей, с ними просто в компании сложно, потому что они в компании продолжают разговаривать о производственных вопросах. И как-то вот, даже не знаю, в баню даже, вот мы ходим в корейскую, сидят в бане, парятся, там потеют, и там что-то про технологии разговаривают. Ну, хорошо, все-таки давайте мы так приблизимся. То есть вы работали в Швейцарии, в Гугле. Потом что произошло?
Потом я переехал в Америку. Я оказался...
Но что вас подвинуло туда? Почему вы вдруг переехали? Что-то такое способствовало?
Давайте всю историю расскажем.
Давайте.
Примерно через 3 года в Гугле Швейцарии я понял, что жизнь удалась технически.
Так.
Хочется большего.
Так.
Я понял, что работать вот в таком же режиме — это слишком скучно, я медленно расту.
А лет вам сколько сейчас?
29.
А тогда было?
20. 5 или 6,
7. Ну, конечно, что еще и жить не начинал ты уже. Ну, конечно. Да.
Google неохотно отпускает людей в краткосрочные отпуска.
Uh-huh.
Я нашел способ. Я договорился с хорошим другом из Египта и поехал туда преподавать на 3 месяца.
В Египет?
То, что я умел делать, олимпиадное программирование, я поехал тренировать команды Египта, выступать на чемпионате мира.
Ну, там есть ребят хорошие, так, да. Кого тренировать?
Это я могу сказать об этом очень долго, но uh-huh. там ситуация полностью обратная нашей. Вот у нас в вузах российских, я замечал, ребят, которые талантливые, и вот уже у них есть искра, они понимают, что делать, очень много.
Так.
Но поэтому организовать их,
очень сложно,
чтобы они собрались тренироваться хотя бы раз в неделю, лучше, конечно, 2-3, чтобы какие-то лекции.
Я извиняюсь.
Все хорошо.
Так.
Это просто нереальная задача. Там была совершенно обратная ситуация. Ребята замотивированы собираться хоть 7 раз в неделю, ну хорошо, 6,
угу.
и тянет. При этом они очень быстро учатся, очень усердно, хорошо схватывают, и просто не хватает систематизации знаний.
Uh-huh.
И вот того, что умел я, оказалось им вот точно то, что им было нужно. Но это, на самом деле, было, наверное, лучшее в моей жизни.
Они по-английски хорошо говорят.
Да, конечно. В Иронии это был немецкий университет, German University in Cairo. И они должны бы говорить по-немецки, и я тоже должен был говорить по-немецки. Но мы прекрасно понимаем друг друга по-английски.
Ну да, как бы английская колония, они должны, там, многие по-английски говорят.
В уставе вуза сказано, что к 3-му курсу должны все уметь говорить по-немецки. Но язык обучения английский.
Хорошо.
Это был лучший
вопрос. Итак, вы ушли на 3 месяца.
И вот в этот период я понял, что творить что-то самому — это то, что я должен делать.
Okay.
То есть совершенно не хочется работать от квартала до квартала, хитать цели, майлстоны, показывают, что что-то improvement уже залончено. Кажется, приятнее видеть, что...
Ну да, потому что вы попали в очень структурированную организацию, Да. Там очень структурировано все. Конечно, это не стартап, где полный бардак, и ты в 25 лет имеешь доступ ко всему сразу. Все, то есть, я не знаю, я думаю, что в Гугле все-таки там человек в большей степени сфокусирован на чем-то, нет?
Google, я пришел в отличное время. Uh-huh. Я видел, как Google менялся от хорошего к
последствиям. А какой был год? В каком году пришли?
В начале 2007-го. Uh-huh. Вот. Я пришел в Google Цюрих, когда это был офис в старом здании исторического города. Здание, наверное, было лет 200. У них было три этажа с такими фресками снаружи. Uh-huh. Все знали всех, конечно. Еда была вкусная, домашняя. Проект был раздавать от Челси, и, в принципе, все понимали, кто чем занимается.
А почему Google что-то имел вообще в Швейцарии? Зачем?
Я думаю, что любая большая инженерная компания в какой-то момент понимает, что им нужен офис в Европе. Потому что много людей талантливых.
То есть это был не просто офис в Швейцарии, это был их европейский офис, просто один как бы. Да.
А, это был, наверное, насчет первого я не уверен, но это сейчас и тогда уже был самый большой инженерный офис Гугла вне Америки.
Окей, я понял.
Вот сейчас у них есть еще в Лондоне большой офис, но мне кажется, судя больше. Я уверен, что судя больше.
Хорошо. Значит, итак, вы поработали в Египте. Потом вы поехали в Нью-Йорк.
Потом я переехал с Google в Калифорнию. Я транслировался из Швейцарии в Америку.
То есть они вас внутренним переводом?
Да. Это было проще всего.
Так, а что за виза при этом была, Ильван?
Мне, как человеку in good standing, сказали, что я могу просить H1. Я это сделал. Это было очень мудрым решением.
То есть вам сделали H1?
Да. Благодаря чему я смог несколько раз сменить работу после переезда.
То есть вам просто трансферировали H1 между разными компаниями?
Да.
Так, а что было после Гугла? То есть Гугл в Калифорнии раз, потом...
Гугл Цюрих, изменившийся за 3,5 года.
Да.
Плюс Египет, который меня очень поднял.
За 3 месяца?
За 3 месяца. Дали мне такой буст энергетики, что Гугл Калифорния после него показался очень большим шагом вниз.
Так.
То есть я не утверждаю, что там в Гугле все плохо, но лично я ощущал, что политики существенно больше, работа делается медленнее, чем хотелось бы, и опять-таки, в общем, не то.
И куда вы после Гугла?
Меня позвали в Bing, в Microsoft, в Bellevue. На самом деле я выбирал между Bing и Facebook.
То есть именно вам хотелось Search Engine делать? Или?
Так получилось, что весь мой бэкграунд был в анализе данных.
А, окей. То есть вы как бы естественным образом...
Кстати, тоже интересная вещь. Google и тогда, и даже кажется, сейчас не нанимает людей на проекты. Вам не говорят, чем будете заниматься, вас просят запомнить чек-лист, чем вы хотели заниматься, и обещают найти хороший проект. Мне повезло. Я занимался текст-майнингом, и в Google Цюрихе как раз тогда был проект, который хорошо на мой бэкграунд вложился. И вот за пре-Google плюс Google я вырос человека, который любит возиться с данными.
Если то что-то есть можно фактически получить. Это было следующей ступенью в вашем росте, то есть вы хотели вот этого.
Тогда я был очень доволен.
То есть, хорошо, то есть вы как бы, вот я так, может быть, я извиняюсь, с прикладной точки зрения, то есть вы человек, который знает, вот, например, что сделать там со страничкой, чтобы она высоко пошла.
Ой, нет, этим я, в принципе, не занимался.
Нет, нет, не занимался, но вы понимаете, как это происходит. Или...
Я знаю, как работает ранкинг. Я знаю, я понимаю, как формулируется задача, качество поиска. Я понимаю, какие средства в ней очень хороши, какие просто хороши. Я понимаю, в каких областях нужно копать, чтобы стало лучше. И да, фундаментальная математика, которая это описывает, плюс методы, которые должны сработать, плюс интуиция, куда нужно копать сейчас, у меня есть.
Окей,
это, как я понимаю, это сейчас становится модным. И опять-таки, это немножко смежную тему. Лет 5 назад такие данные были только у больших компаний.
А вот такой вопрос. Вот я понимаю, Microsoft там, конечно, это большая компания, там, наверное, технологии мощные, там все такое. Но вот с точки зрения поисковика, вот я как пользователь, например, несколько раз пытался вот заставить себя пользоваться Bing. У меня жена работала в Microsoft, у меня муж дочери работает в Microsoft, там программист серьезный, да. Он фанат вообще, он такой. И я не смог. То есть как-то я не знаю, но не смог.
Расскажу.
Так.
Фундаментально, я верю, что Bing построен правильнее Google, в том, что касается качества поиска. На самом деле, на первом собеседовании Bing меня спросили, почему я думаю, что Bing лучше Google.
Так.
Я рассказал подробно. Так. В общем, если в двух словах, то Google пытается подстраивать параметры руками. Поэтому на fine-tuning уходит очень много manpower. Деньги понимают, что это должно делать автоматом, поэтому синтетически Bing должен был подменять Google. Самый сложный вопрос на собеседовании в Bing мне был такой. А если то, что вы говорите, правда, почему Bing до сих пор не обогнал Google?
Почему?
Обогнал уже. По качеству поиска.
А, по качеству, да, но обогнал вот люди-то.
Люди консервативные.
А вот давайте я вас, раз такая оказия, вот я вам задам вопрос, который меня без. Ну, как бы так, сидит у меня в подкорке. Как человека, у которого есть там веб-сайт, там и там несколько и туда-сюда, я вот смотрю, как это происходит, я пользуюсь поиском все время. У меня такое ощущение, что вот эта идея монетизации, которую Google сделал, да, с этой рекламкой слева, справа и так далее, у меня такое ощущение, что чудовищное количество контекста создается с единственной целью поставить туда какую-то рекламу. Не то, что, допустим, там ценная информация. Больше того, я когда смотрю на это, получается такая вещь. Вот я смотрю на посещение моих страниц, и сколько людей находится, там, как они уходят, куда уходят и так далее. И я смотрю такую вещь. Если страница действительно ценна, и там много важной информации, никто там ничего не кликает, он внимательно читает все до конца. Если ты пришел, и там контент какой-то дурацкий, да, и ты думаешь, ну что тут, ты куда-то кликнул. Получается, с точки зрения рекламы, правильнее давать какой-нибудь второстепенный, второсортный контент, который на самом деле заставляет человека куда-то кликать. И я вот просто, понимаете, очень сложно. Начинаешь искать в любой области сегодня, ты начинаешь что-то искать. И я понимаю, что там 99% мусор, но пробиться вот в то, чего не мусор, так сложно. И уже не знаешь, на какой странице он будет, и будет ли вообще. Хотя вроде бы компания вся занимается тем, чтобы вот именно это и вытащить. И вдруг как-то, в какой-то день вдруг меняются рэнкинги, и вдруг страница, которая была высоко, ушла куда-то. Потом и есть это, вот присутствует, или это у меня просто сугубо личное такое?
Присутствует. А, давайте по порядку.
То есть они заставляют людей делать дрянь всякую?
И да, и нет. Так. Давайте по порядку. Во-первых, реклама и ранкинг, то есть порядок результатов,
да,
это разные вещи. Да, да. И ранкинг оптимизируется без учета рекламы, в общем случае.
Да.
И для ранга, если вы нажали на первую ссылку и долго ее изучали, это success story. Поэтому Google понимает, что если вы кликнули, я думаю, что это не будет никаким секретом, что если вы кликнули на три ссылки и сразу нажали back, а на четвертой вы остановились надолго. Скорее всего, это значит, что четвертая ссылка хорошая.
Okay.
Теперь, что касается трейд-оффа между качеством контента и рекламой, лучше всех, наверное, это сказал человек, я сейчас не вспомню имя, он ушел из Гугла довольно, наверное, год назад. И писал большой в этом поводу блокпост.
Наш соотечественник или?
Нет, американец. У него была очень прекрасная фраза, что старый Google был технологической компанией, которая не думала о зарабатывании денег. Это было как телевидение, которое хочет сделать хорошие программы.
Uh-huh.
Если вы делаете хорошие телепрограммы, реклама в них неизбежно становится прибыльной.
Uh-huh.
Сегодняшний Google – это Google, который пытается делать рекламу ради рекламы, а контент для него вторичный. Это, к сожалению, во многом правда.
Я тоже это вижу. Я помню, что когда они вышли, они, по-моему, копейки не потратили на рекламу. Они задавили всех, кто был вокруг. Тогда же полно было всего. Там было Go.com, там был AskGeeves, был там. Были поиски, там Lycos, там были поисковики. Они просто за несколько недель просто раздавили всех тем, что там действительно был контент сильный.
Ну, у Google было два конька, если посмотреть на историю развития. Сначала они сделали то, что называется PageRank.
Да.
Это идея, что мы пытаемся ранжировать в общем случае, не зная запросов, мы пытаемся просто понять, какие страницы более качественные абстрактно.
Да.
Эта идея тогда была весьма революционной, она показала хорошие результаты. Она дала Google первый ангельский чек, они стали развиваться.
Да.
Идея, которую сделал Google миллиардером, это идея, как сделать рекламу. Можно почитать долгие истории про то, какие там были negotiations. Но в лучшем случае идея делать рекламу на основании аукциона второй цены, чтобы рекламодатели делали ставки,
да,
только не этого заплатить.
Да.
Кто из них платит больше, оказывается выше, это платит вторую цену.
Угу.
Кто-то очень правильный. То, что это выгодно всем, это математически очень правильная модель, я могу про это больше сказать. Но это был киллер на рынке рекламы.
Хорошо. Итак, вы пошли в Bing. И там, то есть вы уже тогда понимали, что там более качественные механизмы, значит, использованы при поиске. А вы хотели что? Усовершенствовать алгоритмы? Или вот что вы хотели сделать? То есть в чем рост был профессиональный для вас?
Bing я пошел в команду, которая очень хорошо занимается непосредственным машин-лернингом. То есть моими коллегами люди, которые знают, как правильно работать с данными.
Это вообще математическая задача, по сути.
Да. Да. На самом деле то, что называется сегодня словом ranking, search, это, если смотреть общо, это полностью, ну хорошо, во многом пересекается с такими задачами, как скажем, recommendations, место, куда пойти,
да.
ресторан.
Да.
Или чек-ина. Я нажимаю телефонную кнопку, зачекинить в какое-то место. Телефон должен предположить, где я нахожусь сейчас. Сигнал GPS не точный, поэтому есть только примерное понимание. Нужно сделать какое-то ранжирование. Вот все вот такого рода маленькие поиски, они все называются search ranking.
А люди, которые там работают, они вот какой бэкграунд у них? Они же там не психологи, наверное, они там математики.
Это чистая математика. На самом деле это то, что называется big data, big data analysis. Все очень приятно на практике, потому что как только данных есть много, а данных есть много, истину можно установить, глядя на паттерны использования.
Ну, да, сервис
пользователей.
А вот такой вопрос. Я вот слушаю вас, я думаю, ну хорошо, про лицей я понял. Вы как бы с молодых ногтей как бы приобщались. А вот ваши родители, вот вы в какой обстановке выросли? Вот, потому что я просто на самом деле необычно, когда там 25 лет парню, и вроде у него там все есть, ну как бы вот все у него хорошо. И ему мало, и он неугомонный, он куда-то рвется. И вот вы выросли в какой среде? Вот что родители чем занимались?
Инженеры.
То есть не то, что они вот вас как-то... В этом смысле.
Смотрите, папа мой занимался радиоэлектроникой,
так.
Потом микроэлектроникой.
Да.
И на самом деле у меня большая часть профессиональной карьеры, до того, как я ушел в чистый софтвер, это microware. Я помню, как я делал в 10 классе маленькие платки, которые показывали на индикаторе текущей
температуры. Да, мы все делали.
Да, это было забавно.
Да.
Мама тоже была инженером, на самом деле. Дедушка у меня генеральным конструктором больших антенн был.
Дедушка на вас влиял в молодости? То есть как-то он на вас вот... Ну, потому что я понимаю, что бывает, что и в семье рабочих, допустим, там может академик родиться, но вот я просто думаю, если дедушка был большим, как-то... Понимаете, есть вещи, которые люди начинают понимать, находясь на каком-то уровне. И они могут, вот, допустим, если ты молодой, и ты попал в хорошую школу, к хорошему научному руководителю, или там в хорошее учебное заведение. И я в свое время... оказывался в нескольких таких ситуациях, и я помню, вот за ланчем тебе фразу сказали, я неделю потом ходил, я уже в себя прийти не мог. Вот переворачивает вот насквозь. Знаешь, то есть, вот у вас были такие моменты в жизни, вот что-то такое раз, и кто-то что-то сказал, там это может быть дедушка там. Я думаю, что дедушке было что вам сказать, если он был генеральный конструктор.
Дедушка источал мудрость в плане инженерии.
Так.
Я думаю, сказалось тот факт, что я лет с, боюсь соврать, наверное, с 7 или 8, пытался программировать. Мне это было очень интересно.
Давайте я соображу, это какой год, когда вам было 7 лет?
91-й.
А, то есть были PC-шки?
Есть 1840.
Подождите, это советская PC.
Аналог MPC XT.
Да.
Это такие два ящика больших.
Да, я помню.
Один системный блок, один с 5-дюймовыми дисководами.
Да, я еще помню электроника D328, такая была, с кассеткой. Да? Заставит?
Не застал на видео.
Ну да, да.
Тогда у меня появился Quixie, и я начал на нем программировать. С тех пор у меня...
Это под DOS-ом день, да?
Да. С тех пор у меня, наверное, и есть мне любовь к...
Ну подожди, ну что, вы сами что ли начали, и родители как-то вас подтолкнули?
Вы знаете, это отличный вопрос. И я не могу на него ответить. Так получилось. Я не думал, что меня осознанно толкали. Я помню, что я в игрушки играть не очень любил в детстве. Я любил поиграться с компьютером и написать какую-нибудь программу. И мне бы хотелось, чтобы мои дети имели такой же энтузиазм по отношению к чему-то. Прививаемо ли это, я не знаю.
Но есть дети, ли это, дети я не есть?
Знаю. Пока еще нет.
А, ну, тут будущие дети.
Хотелось бы.
Хорошо, мы так немножко так зигзагами, но очень интересные зигзаги. Вот Юра на камере стоит. Юра, интересно, мы тогда ходим? У нас конфетки есть. Вот я хочу ребятам, которые не знают, какие тут конфетки, вот есть польские конфетки, птичье молоко. Давайте по конфетке, я так, мне сладкое нельзя, но я одну съем за компанию. Так, все-таки, значит, давайте мы немножко... Итак, вы пошли, попали в Bing, занимались там математическими вот этими вот вопросами работы с большими объемами данных. А как вы оказались... Стартап, вот вдруг сделать стартап, это что должно было произойти? Все-таки вы в хорошем месте, это так вроде и не бросаются такими делами, или как? Или в таком возрасте думаешь, один черт там еще будет?
На самом деле всего понемножку и все вместе.
Okay.
Оглядываясь назад, мне выстраивается понимание, что произошло.
Так.
я идею, что нужно сделать свой проект, не было очень давно. Я чувствую, что она в каком-то таким далеком будущем. Я не пытался понять, когда она будет. Через год, через два, думаю, что не сегодня.
Это самый правильный путь. Оно само придет.
В разговорах с Юрой в Швейцарии я понимал, что это ближе, чем я думаю, но все еще далеко. Дальше произошло вот что. Ребята из Мавсу Дми выиграли конкурс
в Вильнюсе.
Вильнюсе, да.
Да, он рассказывал на нашем видео, что выиграл конкурс и поехал в Силиконовую долину.
Это был такой трули американский стартаперский акселератор. Uh-huh. То есть был снят дом акселератора на Ломбард-стрите в Сан-Франциско. Это как раз возле этой смейки, которую, наверное, вы знаете.
Да.
Показывает кино.
Слушайте, это знаковое место. Вот.
Там было 2,5 стартапа на три этажа. И ребята все общались друг с другом.
Из разных стран?
Или... Они все из Европы, но ребята были да, из, из Вильнюса тоже, и из Минска, и была команда из Москвы. Я в этот день был в Калифорнии. Когда я узнал, что я был в Калифорнии тогда же, когда и ребята, мы долго смеялись. Я наехал в Костко. Это большой продуктовый магазин. Купил вот таких вот два ящика еды. Приехал к ним.
Я думаю, сейчас как пиво там.
Пиво там тоже было.
Okay.
Приехал к ним. И, наверное, вот из тех двух месяцев, которые я был в Калифорнии в этот период, это был как раз июнь-июль. Это было прошлого уже года, 2012-го.
А, то есть совсем недавно. Ну,
полгода проекта.
Подождите, то есть они конкурс этот выиграли вот...
Они выиграли конкурс.
Недавно совсем?
Сюда. Да.
А, я-то думал, что это уже года три прошло. Это полгода назад было?
Конкурс был полгода назад. Я помню, как раз тогда мы сидели, и считали, что нужно сделать ребята, чтобы не был миллион загрузок к концу года.
Я понял. То есть этот конкурс их разогнал с точки зрения получения финансирования, а не с точки зрения того, что продукт у них уже, собственно, был к этому моменту.
Продукт у них был, наверное, оглядываясь назад, наиболее mature, наиболее готовый из всех стартапов, которые там присутствовали. У них был продукт, у них была команда, которая ним работала. Они на самом деле просто осматривались.
А можно я вас спрошу, потому что я вот смотрю, ребята там комментарии оставляют к видео с Александром. И как бы расходятся взгляды вот на то, насколько это полезно, там оружие вроде есть такое, там еще что-то. Вы все-таки давно наблюдаете за этим. Вот с вашей точки зрения, вот что там такое класс? Ведь люди же деньги дали, слушайте. Люди же деньги дают, это же не то, что там у всех есть, а им вдруг деньги дали. Значит, что там такое вот прорывное?
Ну, во-первых, про деньги, я думаю, корреляция между качественным продуктом и получением денег, она не 100%.
Значит, есть надежда, что пойдет. Если можно там взять на Гугле или взять там где-то еще, кто же за деньги даст? А так все-таки раз инвесторы вкладываются, значит, они понимают, что это продукт, который будет востребован.
Ну, Мавсу Дми я, несомненно, верю.
Хорошо, что там прорывное? Такое вот, чего ни у кого нет. Вот со стороны, может быть, непонятно, но вот это там очень сильно.
Это полностью офлайн. Поэтому, если есть роуминг или если нет покрытия сети, карты работают.
То есть, таких больше нету, как они, да, в этом смысле?
Если есть, то гораздо меньше покрытия, масштабе города.
Окей.
Это очень эффективное сжатие.
То есть, у них технологии есть там?
У них есть, собственно, очень мощная технология, они помещают весь мир. Саша, кажется, говорят 9 гигабайт, я знаю, что они могут меньше.
Весь мир?
Весь мир.
Но весь мир никому уже не нужен, да?
Но, тем не менее, сам факт того, То есть, если они могут запартнериться по этому телефона, и с 30, условно говоря, гигабайт, 50.
То есть там технология есть? Там есть мощная технология компрессирующая?
Очень быстрый рендеринг. Они были первыми, кто сделал отображение карт через видеоускорители на мобильных телефонах.
А у них патенты какие-нибудь есть или как они это?
Okay. Это вам Саша Сира лучше расскажет. Они используют данные OpenStreetMap.
Да.
Это Википедия карт. Википедия, как мы знаем, убила энциклопедию Британику. Я хочу верить и верю, что...
Они единственные, кто использует или еще кто-то?
Они наиболее тесно с ними сотрудничают. То есть есть компания, которые OpenStreetMap данные взяли, но жали кусочек, плохо, то есть масштаб города.
Я понял. То есть у них такой есть competitive advantage?
У них есть офлайновый поиск. Это феноменальная вещь. То есть они так он офлайновый, так там, я знаю, как у них устроена структура данных, поиск очень быстрый. То есть то, что в Google потребует онлайн-подключение, может занять несколько десятков секунд, у них работает моментально. Я сейчас напишу сам.
А почему, например, вот какой-нибудь Google не налетит их и не купит, там, пока они еще не очень дорогие?
Это третья тема. Мотивация стартапа, желание продавца. Здесь...
Нет, а желание Google купить, например, не важно уже?
Важно. И если оно есть, несомненно, хорошо. Но, во-первых, есть компании, которые не продаются, из принципа.
Да.
и это ребятам
самостоятельно
решать. Да. Вы слышали прекрасную историю про ребят, которые сделали стартап, продали его Apple, ушли до вестинга акций, не получив ничего. Сделали новый стартап, снова продали его Apple.
А зачем?
Мотивация работать над своим проектом больше, мотивации ждать, пока кончится твой код и
получится. Ну, это вот типа математика там питерского, да, который теорема там.
Перельман,
да, это, а деньги не стал брать. Мараться.
Это прекрасно написал Каганов. Да. Рекомендую для f5.ru про Перельмана.
Ну, хорошо, значит, итак. Вы выпили пиво с ними, покушали, вообще там пару месяцев гудели, там идеями, вот это все такое у вас. Подождите, но это полгода, то есть вот в этот же момент вы и сделали стартап, вот в это время, когда они были на конференции здесь.
Знаешь, произошло вот что. Разговариваешь с стартапами, выяснилось ряд вещей. Первое. Мое понимание мира стартапов проходит тест на реальность. То есть мое понимание технических бизнес-процессов на уровне стартапов согласуется с тем, как это должно происходить, если делать свой стартап. И второе, я встретил человека, который сказал: Дима, я вижу, что ты хочешь делать стартап, но пока не готов. У тебя есть такие-то в голове
предпосылки. Это кто сказал?
Это был Арсен Козельников.
Надо его к нам на канал.
Я обязательно скажу.
Так.
Он на самом деле интерпренер. Он занимается интернет-проектами в России, в Москве. Из того, что я могу сходу назвать известного его, веб-наблюдатель и я депутат. Это были его проекты.
Политические?
Он не стесняется заниматься проектами, если они помогают жизни
людей.
Вот. Но он сам больше расскажет. Но он сказал: Дим, если некоторые... Я вижу, что у тебя есть желание заниматься проектом.
Так.
И я вижу, что у тебя есть к этому некоторые...
А он какого возраста, мужчина?
Чуть за 30.
А то есть тоже молодой совсем? Хорошо.
И там получилась такая ситуация, что у него была идея проекта, которым сейчас занимаемся, о котором, наверное, мы чуть позже поговорим. Я познакомил его с Фейсбуком. Фейсбуку проект понравился. Но он сказал: Дима, давай мы с тобой это делаем.
Фейсбуком с компанией, там, с каким-то отделом там.
Я сделал встречу ему и, наверное, называется директор, а не вице-президент Фейсбука. Мы поговорили. Фейсбук подтвердил, что идея интересная. Но начали обсуждаться вещи по формату будущего сотрудничества. Арсен сказал: мне интереснее это самостоятельно сделать.
Нет, он предприниматель, он как бы берет риски, и он оценивает риски, и он... Ну, конечно.
Я ему очень благодарен, в первую очередь, за то, что он умеет мотивировать людей и собирать команды. Он убедил меня.
Для молодого парня это удивительный талант. То есть, я когда был 14 лет от роду, 15. Я занимался, ну так вышло, что в 57-й школе, вот в Москве, там, кто знает, математическая школа, кто не знает, ну просто хорошая школа. И там в течение года, значит, дали один из спортзалов, было два, дали один из спортзалов создателю борьбы самбо Харламбиеву Анатолию Аркадьевичу, чтобы он там учил детей. И я вот у него занимался. Я уже лет прошло там 40 с небольшим, и я его постоянно такое ощущение, что вот рядом, вот мы с ним вот. А ему уже было лет 70, может быть, даже немножко за 70, и вот он на мне приемы показывал против противника выше ростом. И я хочу сказать, что когда ты встречаешься с человеком вот такого уровня, с такой энергетикой, с таким глубоким пониманием всего на свете, то это очень сильный отпечаток дает. Просто я все время знаю, сколько лет ему, я думаю, молодой парень совсем, и вот с этим. Уже в нем, понимаете, это же сверху приходит, это ты не можешь себя воспитать, ты не можешь себя так вырастить, ты уже рождаешься такой. Что, это нельзя просто так, я не знаю, это не, чтобы других мотивировать, чтобы других зажигать, чтобы. Это какая-то энергия особая.
Я думаю, что можно.
Можно.
Просто есть вещи, которые людям более или менее свойственны. И так мир устроен, что мы растем в том направлении, в котором нам хочется расти, в котором нам естественно получается расти. Если кому-то нравится мотивировать людей быть лидером, и он не стесняется это в себе культивировать, конечно же, за годы, десятилетия работы над этим, он вырастает в прирожденного лидера.
Ну, с молоденьким совсем. А где же там годы, десятилетия этого? Чего же он 30 лет?
Вам страшно поговорить.
Есть правда очень интересная. Говорят, что учитель приходит тогда, когда есть ученик. То есть вы на самом деле созрели, в данный момент он был рядом, и он вас катализировал, как бы. Ну хорошо, значит, так он ваш партнер или инвестор, или как вы. Или просто вот мотиватор такой?
Мы сооснователи бизнеса.
То есть вы вместе партнеры на этом бизнесе. А каким образом вы попали к вот этой юридической компании, вот где Инна Ефимчик работает?
Это вторая качественная черта Арсена, он умеет находить контакты. Я
он их раньше не знал.
Не знали, но почти уверен, что это произошло потому, что на акселераторе, которым они которыми, собственно, были тогда, Сан-Франциско, был ряд introduction lectures, какие-то вводные встречи с людьми, которые рассказывают, как делать стартапы. Скорее всего, там либо было упомянуто имя Инна, либо она сама что-то рассказывала.
Я просто пытаюсь как-то сообразить, как вот сходится.
Кстати, вам тоже очень рекомендую, если просто пойти и сделать какой-то рассказ на акселераторе, какую-то лекцию на 20. У вас сразу будет много желающих.
Я, честно говоря, даже не знаю, о чем речь, но в смысле, что с кем поговорить. Я просто не знаю, что есть такое. Я первый раз
слышу. Тоже коротко. Да. Оказывается, есть довольно большое движение стартап-акселераторов. Это
инкубаторы, я знаю, акселераторы.
То же самое, но на меньшем масштабе, но на более ранней стадии, так понимаю.
А вы знаете, это plug and play, да, здесь у нас?
Это инкубатор. Co-working space под инкубатор.
Ну, не знаю, он называется plug and play.
Скорее всего, я разговаривал с тем, кто его открывал. Я плохо
там и ранец такой название. Есть. Ну, неважно. Это здесь в Сен-Эвиляне.
Здесь такого много же. Это же Силиконовая долина.
Ну, а вот такой вопрос, Артем, раз вы упомянули Силиконовую долину. Вот все-таки вы там были в Швейцарии, вы живете в Сиэтле, вы приезжаете сюда. Наверное, вы еще много где бывали. И что здесь такое вот специфическое, прикольное? Вот я когда слышу, говорят, мы хотим там, мы сделаем Силиконовую долину в Сколку, мы сделаем Силиконовую долину в Оранж-Каунти, мы сделаем Силиконовую долину в Аризоне, мы сделаем. Вот что это так, что они хотят создать такое? Вот что это?
Я думаю, это случайность, что она образовалась именно здесь.
То есть не переносится как бы, или как?
Ее можно создать в другом месте. Силиконовая долина – это преимущественно критическая масса людей. Она притягивает людей. То есть бизнес – это такая многогранная штука,
да.
Что нужны технические таланты, нужны продажники, нужны сейлсмены, нужны инвесторы, нужно с кем можно было все это обсудить. И в Силиконовой долине это достаточно много. То есть все стороны этого многогранника закрыты.
А как на это, вот, по-вашему, влияет, например, то, что здесь климат такой благоприятный для жизни, например?
Я думаю, что мало, но я biased.
То есть не климат.
Нет, это просто исторически. Если посмотреть на историю Силиконовой долины...
Если бы Стэнфорд был не тут, а где-то еще там был.
Я не помню. Да, наверное, Стэнфорд тоже сказался. Но здесь же Майкл Делл был человек, который придумал тест на IQ. Я забыл его имя. Он... Это движение было в Америке популярно до того, как он стал делать странные вещи. И его партнерами, основателями, учениками, не знаю, правильно сказать, было много людей. Когда они расстались, когда они поругались, эти товарищи стали открывать кучу компаний здесь. Так образовался Mond, Dell, Intel и еще чуть ли не 5 компаний. И с тех пор это место стало центром стартапов.
Ну, просто есть еще там линия, когда говорят, что вот Стэнфорд, как университет, поощрял своих выпускников создавать компании. Вот так было Хьюлетт-Паккард, так создался. Кроме того, оборонка очень сильно подключилась тогда с финансами. И это время холодная война была, и, в общем, нужны были технологии. И как бы считается, что Стэнфорд как бы идейно, так сказать, вот он... Очень поучаствовал. Ну, я не знаю, я не жил в то время.
Я слышал, что Стэнфорд очень гуманно подходит к стартапам, которые делают студенты. То есть куча университетов, они просто скажут, извините, мы забираем весь ваш проект. Потому что вы делали в рамках университета. Стэнфорд относится к этому гуманнее. Это, на самом деле, я думаю, просто культура, которая привелась. То есть многие вещи в мире имеют положительную обратную связь, поэтому когда начинается движение, оно продолжается само собой.
Давайте теперь все-таки вот, а что за стартап-то у вас? Вот вы говорили, вам сказали, это годится, там у вас партнер появился из бизнеса человек. Я думаю, это большое дело, потому что если вы все-таки с инженерной стороны, вам нужен кто-то крутой по бизнес-линии. Желательно уже не первый раз, там, и чтобы он, ну, то есть очень многие пути сокращаются, когда человек в курсе.
Я уже не только с инженерной стороны, но проект очень интересный. Мы занимаемся... Арсен называет это словом верификация личности. Я предпочитаю говорить identity management. То есть вот, смотрите.
Гражданина?
Есть спектр задач. Так. Вот у вас как у пользователя. Интернета или какого-то другого сервиса. Так. Когда вам хочется иметь возможность подтвердить, вы являетесь самим собой. На том или ином уровне. Где-то нужно полное имя, полные данные, чтобы какой-то сервис с вами общался. Где-то нужно просто подтвердить, что я это настоящий человек.
И когда говорят там капчик какой-нибудь.
Капча – это хороший пример, но он самого нижнего уровня. Просто подтвердить, что вы это человек.
Так.
На самом деле, давайте вот, давайте с капча начнем. Что смысл капча?
Ну, чтобы роботы не хулиганили, я так понимаю.
А почему сайты плохо, когда хулиганят роботы?
Это не нужен никому трафик, и дрянь всякую могут закидывать, и ужас.
А что нужно сайтам?
Ну, качественный контент. То есть, чтобы приходили люди, которые, для которых сделаны. Ну, например, вот у меня были какие-то онлайновые форумы. У меня когда-то был страховой брокерич. Так? И я очень хорошо выходил в Гугле, там буквально первым, вторым, по некоторым видам страхования. Приходят люди, заполняют форму. Я ему звоню, там, 10 минут бизнес. Так? Теперь, если ты не будешь чего-то такого делать, значит, наступает момент времени, когда какие-то роботы начинают тебе твои формы заполнять. У меня даже с защитами все время какая-то дрянь приходит. И просто шлют дрянь. Я не знаю, в чем смысл этого действия. Ну, просто вот как бы разрушение, как, может быть, так сказать, интерес жизни. Но уходит время на то, что должен открыть, посмотреть, увидеть, что дрянь, вычистить. Мне даже не столько ресурсы, сколько вот... Это у меня еще нет большого трафика. Так мне еще провайдер сказал, ребята, вы что, там оборзели, что ли, там, да? Форум любой, да? Ежедневно там сотни, не дай бог, популярный форум, тысячи заходят, пытаются зарегистрироваться, рекламу какую-то закидывают, там еще что-то, ну конечно.
Твиттер так вообще. Да. Вот смотрите, хозяин сервиса, как его полезная часть его аудитории, было бы приятно, если бы на сервисе царила атмосфера доверия, взаимопонимания.
Между сервисом и пользователем?
Скорее, между пользователями даже. То есть да. Это разные сценарии, но они похожи. То есть требуется некоторое то, что мы называем пространство доверия,
так.
Которое проще всего установить, если мы можем подтвердить, что люди, которые используют сервис, являются настоящими людьми.
Я на самом деле хочу сказать, что, может быть, это немножко в стороне от этого, но по касательной все равно туда идет. Я могу сказать так, что в интернете очень много такого мерзопакостного. И я думаю, если бы был человек, вот была бы его фотография, его имя и его фамилия, и еще был бы профайл, где написано, где он работает, там, где учился, ну, типа как в Одноклассниках, да? Он бы не стал так хулиганить. Потому что вот безнаказанность, и как бы, это как бы даже игра такая получается. Сейчас пойду, зарегистрируюсь там под каким-то дурным аккаунтом, пойду там и всем, а я в белом. Вот они все в дерьме, а я в белом. Поэтому, конечно, элемент доверия, он уже вот на одном этом формируется. Что ты знаешь, это реальный человек.
Ну, смотрите, что получается. Есть задача, которая пока, скажем прямо, решается очень плохо, даже скорее не решается.
Так.
Нет возможности для владельца ресурса установить такую нижнюю планку, чтобы вот людей, которые просто балуются от сети, угу. Чтобы была просто комфортная атмосфера для общения. Методы для этого какие-то есть. Есть сайты, которые строят свою систему, основанную на репутации, на подтверждении большого количества аккаунтов с разных других сайтов, на отзывах друг к другу. Это все делается...
Даже вот на Елпе, да? Вот, допустим, пришел куда-то, тебя обхамили.
Ты
написал гадость, так? 3 дня ее нету. Почему? А ты не Елпер. А ты должен регулярно писать, чтобы они твое держали. Понимаешь? Это уже не вопрос правды или неправды. Это вопрос того, что у тебя всплеск. Или, может быть, специально кто-то пошел, его попросили, он пошел, одно ревью написал, и как бы... Вроде бы не бог весь там, но можно писать там раз в неделю, но уже время, силы. То есть, наверное, многих отсекают. Ну, то есть, какой-то механизм вот в эту сторону.
Ну, даже если мы говорим про самый такой популистский уровень сайта, просто какой-то открытый форум.
Да.
Если я, как владелец форума, могу сказать, что, ребята, вот в эту часть форума доступ есть только людям, которые не поленились подтвердить, что они являются настоящими людьми. Чуть-чуть больше, чем Копчёй. Мы верим, что большой процент людей в этом будет заинтересован. Это поднимает уровень доверия.
А на форуме может не настоящий человек быть или что, робот?
Ну, могут быть роботы, которые оставляют комментарии. Могут быть множественные аккаунты одного человека,
да.
Которые пишут всякие гадости. Мы эту проблему можем решить. И мы верим, что мы можем построить такую бизнес-модель, которая сделает это решение очень прозрачным и для площадок, и для пользователей.
То есть распознавать человека в сети?
Мы хотим дать вам возможность этим управлять. То есть, если вы однажды себя подтвердили, вот смотрите, есть же куча сайтов, на которых вам приходится себя так и начать подтверждать.
Да.
Если вы заказываете билеты, арендуете дом, например.
Да, покупка в интернете. Да.
Покупка сразу вас как-то идентифицирует. Сейчас нет никакого мостика не пропрошено. Если я, допустим, даже покупаю на Амазоне 10 тысяч долларов в год, я не могу на форуме сказать, ребята, я это я, потому что я покупаю на Амазоне вот, вот столько-то товаров. Вроде как технологические решения есть, потребность есть, а может, типа, нет.
Хорошо, то есть человек в этом случае должен добровольно сдать какую-то свою privacy в этот котел, да? То есть он добровольно отдает, не то, что его там.
Вот с privacy надо быть аккуратным. Наше понимание, что человек сам решает, что он хочет сказать. И вообще говоря, просто сказать, что я настоящий человек, обычно достаточно. Для большинства прикладных задач в интернете просто сказать, ребята, я настоящий человек, полностью достаточно.
А давайте я вас такую вещь спрошу. Вот вы полгода в стартапе. Вы, наверное, как-то вот вы о себе заявляете, да? То есть где-то вот на том же Хабр-Хабре, я не знаю, ну где-то. Вот вы говорите, у нас такой стартап, мы делаем то-то и то-то. Какие-то, может быть, профессиональные круги, непрофессиональные. У вас нет такого, что вот, допустим, вы на каком-нибудь форуме общаетесь, а там придет кто-то, и вы не знаете, кто это, а какой-то вот там набор букв. И говорит, что вы жулики, что вы украли тут, что вы там кого-то обманули, что вы там чуть ли не, я не знаю, там что там, детей сексуально абьюзили, там, все что угодно. С вами такого не бывает? Со мной постоянно происходит. Я как бы такая public figure. И про меня все время какие-то люди говорят гадость. И ни разу в жизни не было, чтобы кто-то сказал, я Вася Сидоров, там из Нижнего Тагила, там я преподаватель там, политехнического института, например, и я вот хочу сказать. Никогда. То есть это всегда кто-то из-под тишка. Причем совершенно понятно, что совершенно не имеющий отношения, ни понимания, ну ничего вообще. И вдруг как-то пришел просто какую-то гадость сказать. Значит, вот с вами такое бывало? Все-таки вы уже как бы на виду.
Как проект мы еще в эту фазу не вошли.
Нет, а вот лично.
А лично я старался до этого проекта особо себя не показывать.
Окей.
Мне даже LinkedIn нет, и Facebook я завел недавно. С профессиональной
целью. Понял. Хорошо.
Вот, но, то есть, опять-таки, вы сейчас озвучиваете бизнес-задачу. Есть?
Потому что у меня эта задача, смотрите, она меня уже даже перестала раздражать.
У вас такой public figure, есть потребность, проблему решить. Вы готовы вкладывать в нее время, какие-то деньги.
Вы можете
нанять кого-то, кто занимается фильтрацией.
Я настолько понял, что я ничего с этим делать не могу. Я просто принимаю это как правило игры. Ну, то есть, грубо говоря, так, чем больше ты сделаешь что-то хорошего в жизни, тем больше ты должен ожидать, что какая-то гадость с тобой. Я вот у меня здесь концепция, я говорю, если бы сегодня Иисус вот пришел бы на землю и сказал бы, вот, ребята, вот я, вот вы меня ждали, я туда, и ему скажут, это не ты. Мы тут тебя простучали на интернете, значит, ты там, у тебя тут не там, ты вообще еврей, потом там еще что-то там. И сколько мессии-то приходило, никто не принимал. Понимаешь, то есть он хорошо в книжке, а так вот, ну приди, мессия.
Ну, подождите, это совершенно конкретная проблема начала 21 века.
Так.
Заключается в том, что количество информации, кто у человека есть, все это экспоненциально. Да. Раньше у людей была одна газета, два канала телевидения, и все знают. Сейчас у людей биологический период занимает время. Ну, человек должен научиться фильтровать информацию. Сейчас, на самом деле, можно даже уйти в землю. Я думаю, что сейчас большинство людей этого делать не умеют. Информации очень-очень много, и у людей замыливается глаз, они не понимают, чему верить, чему нет.
Я даже думаю, что поскольку мы вот из industrial age, да, мы перекатились уже в information age, я отлично помню время, когда я приехал в США, и мне было нужно вот резюме послать по учебному заведению, я хотел преподавать. И я пошел в библиотеку, взял такие вот yellow pages, телефонные книги там, по всей Бэйрии, с разных counties, и там собрал 20 колледжей и послал там эти резюмы. Сейчас же не в этом проблема. Сейчас ты начинаешь искать, и у тебя все время уходит на то, чтобы отсеять, отсортировать, понять что-то. Смотришь, вроде колледж, потом какой-то человек в Индии с лэптопом под пальмой сидит.
И у них такая же проблема. К ним приходят аппликанты, с которых там, добро пару процентов достойные товарищи.
Да.
Они просто послали что-то куда-то, надеясь, что...
Я думаю, что основные деньги сейчас, вот, ну, и в будущем, и уже сейчас, будут зарабатываться в том, чтобы отсортировать, отсеять, вытащить вот это золотые песчинки.
Вот мы верим, что вытащить песчинки, это будет происходить само собой, люди будут становиться более сознательными, метры будут улучшаться. Мы хотим помочь людям, которые хотят себя показать, это сделать. Дать им такую возможность.
То есть у вас есть уже технология какая-то есть? Но она такая секретная.
Об этом я пока не готов говорить.
Хорошо.
Но у нас есть внутренняя демо, которую мы готовы показывать.
Но вы патентуете.
Да, у нас есть патенты.
Хорошо, то есть если патент есть, уже можно как-то, то есть более такое публичное, то есть патент публикуется или нет?
Давайте через несколько месяцев.
Нет, конечно, я просто сама идея, то есть как бы в принципе патент это как бы ты говоришь мое.
Идея достаточно простая. Мы хотим, есть некоторая степень доверия вот. Мне и вас сейчас, или в интернете где-то.
Так.
Можно условно ее какой-то континуум положить, что вот вот с левой стороны будет человек на анонимном форуме, неизвестно кто. Uh-huh. А здесь человек показал паспорт, который проверен сотрудниками спецслужб.
То есть, по слову Майк Контино, вы говорили, отрезок какой-то?
Какой-то, да, отрезок. Uh-huh. Отрезок 100%. Uh-huh. Вот большая часть интернета находится где-то близко к точке ноль.
Да.
Есть сервисы, которым для их успеха, для их бизнеса, репутации важно подвинуться в сторону качественной верификации, да, пользователя. То есть, скажем, хороший пример – это Airbnb. Они построили, да, систему репутации, люди арендуют дома друг у друга, да, люди пишут фидбэки.
Если человек, шикарный сервис.
Отличный сервис, да, но они это сделали сами. Uh-huh. Они вынуждены были, они сделали отличную штуку, но они вынуждены были во многом изобрести велосипед. И сейчас, вот смотрите, если вы хотите просто со мной пообщаться, вот вы дали объявление на Craigslist, вы продаете машину, я хочу ее купить. Я хочу, чтобы вы
всегда
ее не
продавали.
Вы не можете мне сказать: Дима, смотрите, вот я могу подтвердить, что я настоящий человек, вот мой Airbnb профиль.
Они из Нигерии.
Это странно, да. То есть Airbnb для этого не сделал. С технологией, которая вот именно эту верификацию делает доступной всем и каждому,
такой паспорт
не существует. Да. Точнее, они существуют, но вы не знаете.
Нет, а я-то что? Нет, если бы я мог пользоваться, я бы знал.
Значит, они плохие. Мы можем сделать лучше.
Хорошо. То есть, а у вас есть веб-сайт какой-то, вот так, чтобы если кто посмотреть хотел?
publicverification.com.
А, ну несложно, publicverification.com. Теперь, значит, вот вы, там есть инвесторы, дают вам на раскрутку, да, то есть, вот какой следующий этап? У вас есть технология, то есть, ну это как бы у вас больше математическая там, аппарат какой-то. Теперь, вы должны во что-то, в какую-то платформу, что ли, превратить, а дальше все могли бы ей пользоваться. Или как? То есть вы хотите получить средства на то, чтобы платформу создать? Или какой на выходе должен быть результат, чтобы сказать, пошли на следующий этап?
Это отличный вопрос.
Не, ну а есть, я как бы естественно очень уж уже.
Есть несколько целей, да, по масштабности. Есть локальные, есть более глобальные. Так. Построить платформу доверия было бы, я считаю, идеально. То есть, вообще говоря, моей мечтой было бы, если бы мы могли сделать какой-то опциональный физический токен, типа mm-hmm. вот онлайн, токен доступа к банку, какой-нибудь mm-hmm. пин-код обводит, появляется число, условно говоря. И если бы этот токен был полезен вам для в продвижении себя кому угодно, вот вы звоните в PGN Sound, PGN у вас здесь, да, mm-hmm. в Калифорнии,
да,
и вас спрашивают по телефону там, первые минуты 2-3, mm-hmm. а кто вы такой, да, данные про вас, где вы живете, да, кто вы там живете. Если вместо этого сможете сказать, а я вот являюсь клиентом Public Verification, mm-hmm. вот у меня вот лежит на столе такой токен, вот мой код такой-то. Они сразу знают, что вы это вы, и разговор заканчивается. Mm-hmm. И дефекционный чат заканчивается. Если такой токен будет лежать у каждого второго...
С селфона я им должен туда бах, они должны получить.
Селфон тоже работает, можно украсть. Мы думаем над этим. Но okay. вот если такой способ будет настолько популярен, что каждого второго жителя по лайту он будет, mm-hmm. это будет, я считаю, успех. Mm-hmm. Это уже на этапе, на уровне платформы мы с вами разговариваем сейчас.
То есть такой как бы OpenID такой, да, вот как?
Вот, давайте поговорим про OpenID. OpenID – это гениальная штука. Отличная, так, очень правильная. Но не бизнес. Мы наступили на те же самые грабли поначалу. Нам пришлось концепцию перепродумывать. OpenID – это инженерная идея.
Хорошо, а деньги где? Я никогда не думал на эту тему. Где деньги в OpenID? Может быть, они платят Google за то, что те их подключают?
На практике оказалось, что, смотрите, есть выбор. OpenID – это технология,
да,
которая позволяет вам создать свою identity, вы что-то про себя рассказываете, угу, вы можете говорить что угодно, это никак не подтверждается, да, но сайты, которые доверяют вам, угу, могут вас логинить, условно говоря, через OpenID.
Да.
На практике оказалось, что пользователю нужно не это. Пользователю не нужна эта гибкость в решении того, что хочет пользователь отдать, угу, пользователю нужна кнопка «Логин в Facebook» угу, или через Google.
Да, не помнишь, да, что тебе с одним логином всюду.
Пользователям не важно, что он рассказывает. Сайт, люди это не читают. Они просто говорят, логинится с Фейсбуком. Все довольны.
Да.
Пользователь логинится без пароля, пароль не забудет. Площадка, да, знает твой Фейсбук аккаунт, чуть не постит на него может.
Но можно фейк, можно делать фейк, все что угодно.
Можно делать фейк. Угу. OpenID решил техническую проблему логина, угу, пытался, но не решил проблему фейков. Угу. Я оказался слишком гиковским.
Все-таки пытался.
Не готов давать четкий ответ, угу, ну, да, но это было у них в целях, скажем так. Угу. Что получилось, я сказать не готов. Но факт то, что как бизнес, это не взлетело.
А вот как скоро вы, ну вот, скажем, я как, знаете, у меня такой вопрос, что я с этого буду иметь? Вот я как вот гражданин, так сказать, да вот я что с этого, как скоро я могу с этого что-то иметь?
Мы запускаем тестовые площадки в России, в русском интернете. тренируемся. Угу. Это должно произойти в следующие несколько месяцев.
А то смотри, у тебя тут тестеров, там 500 человек в год мы готовим. Там.
Понял.
Мы потестируем.
Понял.
Еще что, я вот вас слушаю, и знаете, у меня такая ассоциация интересная. Вот я знал много математиков, поскольку учился в физмат-школе, у меня брат мехмат закончил. И я как-то подумал, что вот то, что вы рассказываете, это очень русская вещь такая в хорошем смысле, потому что уровень вот математики, это, пожалуй, вот такой национальный бренд был. То есть, может быть, его не очень даже знают на Западе те, кто далек от этого, но в общем и в целом, то есть действительно был очень уровень высокий развития вот этого. Я понимаю, что не было других, не было бизнеса, не было там того-сего, и у людей оставалось мало возможностей. Вот. Но в целом школа сильнейшая, и полно народ, который, ну вот, есть кому научить. Понимаете, поэтому я думаю, что это вот очень такой классный наш такой продукт, вот наш. Вот он, может, здесь за него лучше заплатят, чем где-то еще. Но по, как сказать, по фундаменту он как бы такой. То есть, может, такой во Франции бы и не сделали где-нибудь, или там, я не знаю, там в Бельгии так точно.
Спасибо, приятно сказать.
Нет, ну правда, я просто так делюсь, и я так думаю, да.
Я, наверное, сейчас нахожусь в такой фазе перехода от разработчика-инженера к бизнес-человеку с виженом. Мне кажется, сейчас не так существенно, что это за техническая идея. Мы можем ее реализовать. Uh-huh. То есть важно это регулируем сторону. Технология ограничивает возможности, а диктует, что будет сделано, диктует потребности людей. И я вижу потребность людей в таком сервисе.
Вот такой вопрос. Вот вы пошли получать денежку к инвесторам. Это вот вас Арсен просто вывел в нужное место? Или вы как-то вот такой делали более широкий поиск? Вот откуда вы знали, кому пойти за деньгами? Или вы пошли по многим сразу?
Элитон занимался преимущественно Арсен.
То есть человек, который знал, как это делать?
Опыт.
А он уже раньше получал денежки, да? То есть его просто знают?
Он человек, который обладает очень хорошим connectivity.
Я понял. Я работал в компании. Вы, конечно, слышали, Broadvision такая была? Ну, неважно, она сейчас где-то есть. Значит, ее создал китаец, молодой мужик, который был аспирантом Стэнфорда. И из аспиранта Стэнфорда он стал создателем мультимедийного стартапа. И тогда еще интернет не было, а мультимедиа только-только начиналось. Он создал большой стартап, и за 100 миллионов где-то был продан компании Sybase. И он стал вице-президентом Sybase, ну, что-то ему там. Ну, и он пошел создавать новый стартап. Он создал этот Broadvision, который вышел в паблик в 96-м году, в июле. Второй после Netscape интернет-стартап вышедший, по-моему. И я его помню очень хорошо. Он такой молодой был дядька совсем. И он рассказывал, что когда он ушел из Sybase, инвесторы, которые в то время ходили, люди с деньгами, они ему говорили: возьми у нас денег. Он говорит: так мне же не под что, у меня даже проекта нет. Он говорит: да будет проект, ты возьми деньги. То есть я хочу сказать, что когда человек что-то сделал, и продал за 100 миллионов, уже есть люди, которые говорят: возьми. То есть они понимают, что он просто так не может ходить.
Ну, во-первых, да. Репутация в нашем деле очень важна всегда.
Ну, конечно, да. То
есть, referrals, они и в инженерном мире, и в юридическом, и в любом маркетинге, и, конечно же, в бизнесе
являются
ключевой ролью. То есть, у меня есть друзья, которые говорят: а мы считаем, что весь бизнес — это некоторая лотерея. То есть, если ты сделал первый проект успешно, ни о чем не говорит. Я говорю: люди, вы не правы. Гляньте на статистику. Если человек сделал уже 3 успешных проекта, шанс того, что он сделал 4 проекта успешно, для него гораздо больше, чем для человека с улицы. У него есть некоторые важные скиллы.
Я знаю одних, ну как бы группу людей, наши соотечественники, они сделали очень успешный стартап. Это было 80-е еще годы, в конце. Они сделали успешный стартап, продали его за, ну не безумно, но там за несколько миллионов, что в то время, конечно, было больше, чем сейчас. Но поскольку там были инвесторы, то их очень напрягало вот то, что, знаешь, как делаешь все сам, а там деньги там еще кто-то получает. Поэтому они следующий свой стартап начали на свои деньги. И вот на этом уже и все. То есть этот уже не был успешным.
Смотрите, здесь, мне кажется, такая ситуация. Довольно большая мысль, сейчас я немножко ее ужму. Мне кажется, что тенденция людей расти профессионально,
да,
она очень естественна.
Конечно.
Отчасти не потому, что люди хотят расти, а потому, что потребность людей, которые готовы заниматься более масштабными задачами, она с ростом увеличивается.
Да, конечно. дефицит.
Если человек думает, что вот, я бы хотел следующий год вырасти от такого уровня, он, скорее всего, думает неправильно. Нужно думать, я уже могу делать такую работу, дайте мне ее, я покажу, что я могу это делать. В случае с проектами, которые могут быть успешными, и инвесторами, ситуация такая же. То есть инвесторы – это люди, которые заинтересованы, чтобы мир менялся к лучшему. И вот, в отличие от нас, у них для этого есть деньги. У них есть желание найти хороший проект и в него вложиться.
Ну, для них мир становится лучше, это когда они заработали на этом.
Я думаю, что на некотором уровне, после некоторого уровня, я искренне в это верю, большой процент людей уже думают не только о деньгах, но и о мире.
Ну, нет, это несомненно, особенно те, у кого совсем много, им уже не нужно думать о деньгах, а они больше думают о том, как более глобально. Конечно, люди, которые всем миром правят вот с этими денежными мешками, они, конечно, думают об очень многом, кроме денег.
То есть получается такая ситуация. У меня уже есть теория, которую я уже очень буду рассказывать. Я считаю, что любой проект, если вот сегодня взять человека из школы и сказать ему, давай открывай свой проект сейчас, он потенциально...
Школа – это школа или институт?
Из хайскула, условно.
Из хайскула.
18-летнего человека, только такого.
Так.
Говорит, вот ты сейчас делаешь свой проект. У него есть все шансы через, не знаю, 2 года стать мультимиллиардером. Просто, когда ты занимаешься своим проектом, каждая ошибка стоит тебе очень дорого, скажем, 10 раз. Плохая идея – 10 раз меньше или 100 раз меньше. Плохая команда – еще 100 раз меньше. Нету мотивации – плохо продал, некачественно сделал. Все эти вещи, они складываются, и твою ценность уменьшает экспоненциально. Если просто не сдаваться и в каждой из областей не ошибиться, то, вообще говоря, таких людей мало, и инвесторы их ищут. Поэтому, если есть мотивация, желание сделать качественный продукт, я искренне верю, что сегодня, в 21 веке, найти деньги под него не проблема.
Просто есть люди, которые, у них мотивация денежная. Они говорят, чтобы такое сделать, это очень-очень много происходит. На всех уровнях, начиная от технологических людей и кончая людьми, интерес которых ограничен концепцией купить дешевле и продать дороже. То есть за пределами этого они должны понять, о чем речь вообще идет. Но идея вся в том, чтобы заработать. Как только он говорит, вот как бы заработать? Да никак. Потому что заработать – это дать что-то. Ты, на самом деле, ты, может быть, 10 раз больше должен дать, чем тебе вернется, но надо дать. И вот я все время, как сказать, все время какие-то люди, они о ком-то высказываются в том смысле, что там, я не знаю, я не читал там конкретно про Матерь Терезу, я думаю, что много людей ее ругают. Они говорят, это она так с виду такая монашенка, там, да, а мы-то знаем. Там.
Был ресерч по этому поводу.
Да, ну то есть не может же просто так вот человек хороший быть. Наверное, там какая-то. У меня был случай, я в Израиле делал презентацию много лет назад. И там товарищ, который меня представлял, он мне говорит, ты говорит, понимаешь, Миша, что вот не поверили тебе люди, что ты рассказываешь, там школа, там тестирование, профессия там новая, тогда. Я говорю, а почему? Я правду говорю. Он говорит, я знаю, что правда. Говорит, ну ты пойми, говорит, к людям надо подход иметь. Это же не Америка. Он говорит, ну. Они же не против, чтобы где-то кинули. Но они хотят знать, где и насколько. А когда тебя слушаешь, ты вообще думаешь, что он уже такой жулик, что вообще ничего понять нельзя. Ну, мне потом другие говорили, что это у него так специфическое мнение, что не все такие. Там, да, я понимаю, что не все. Но просто я что хочу сказать. Очень много людей, которые вот так рассуждают. Он думает, а где подвох? Вот он что-то слышит, где подвох?
Ну, я должен сказать 3 вещи.
Так.
Значит, от маленьких к большим. Так. Маленькая вещь такая, цитата известная, которую сказал Ниверсен. Люди, которые говорят, это невозможно, не должны мешать людям, которые говорят, я сделаю.
Это не его слова, он где-то слышал.
Я думаю, это известная фраза.
Но это глупо, я первый раз слышу, но очень глубоко.
Вот. Да. Дальше смотрите. Про денежную мотивацию.
Так.
Есть красивая теория, мне очень нравится. Заключается она вот в чем. Вот мы живем сейчас, ну, пока не в Америке, в условиях экономики близко к рыночной. Что это означает? Это означает, что система построена таким образом, что если вашей мотивацией является заработать денег, то, скорее всего, если вы делаете это правильно, ваш contribution, он является вкладом в общее дело человечества. То есть вы, скорее всего, сделаете что-то полезное, с большой вероятностью.
Ну да, то есть ты зарабатываешь деньги не тем, что ты там шлепнул конкурента или там, допустим, сговорился, задрал цены в 3 раза, устроил кризис там чего-нибудь и так далее. То есть в этом смысле она рыночно регулируется.
Есть теория, что это не вся правда. А правда гораздо проще. есть небольшой процент людей, которые хотят, чтобы какие-то вещи совершались. У них есть вот вунабуту. Вселенское стремление осуществиться, они его запросто вкладывают, что что-то получилось.
Uh-huh.
Этих людей мало. Им нужно иметь возможность организовывать других людей. В этом плане рыночная экономика работает идеально. Люди, которые работают за деньги, очень легко организовывать. Для того, чтобы у нас найти инвесторы, вложить свои деньги, сказать, вот смотри, ты готов сделать такую штуку, и видишь, ты можешь ее сделать. Мне она нужна. Если для этого нужны всего лишь деньги, это легко решаемая задача. Логично?
Ну да, я на самом деле однажды, когда мы только приехали сюда, ну через несколько лет, меня послали учиться, ну пригласили, учиться на каком-то курсе местных лидеров там еврейской общины. И я как-то в лидеры не вышел, но слушал с большим интересом, там выступали очень интересные люди. И один говорит, вот есть правило 3W. Он говорит, значит, это wisdom, wealth and work. Вот для того, чтобы вещь осуществилась, надо мозги приложить, мудрость приложить, нужно, чтобы деньги были, и нужно, чтобы кто-то это делал. И он говорит, закон всего этого дела состоит в том, что там, где есть work, там, где есть люди, которые делают, и там, где есть мысль, нет, он говорит, там, где есть идея, и люди найдутся, которые сделают, и деньги найдутся. Если только ты движешься в правильную сторону, все будет сразу. Обычно чего-то не хватает у тех, кто не идет в нужную сторону. Он куда-то идет туда, и никто не хочет ни работать с ним, ни денег ему давать.
Ну, это то, что я так понимаю, здесь называется словом vision.
Vision или сканер.
Если есть человек, который есть понимание, куда мы идем,
да.
Остальное приложится. К сожалению, таких людей мало. А насчет привлечения денег и движения вперед по проектам, я всегда, когда кто-то высказывает скептическое отношение к таким подходам, рассказывает ему известный анекдот про чукчу-геолога. Когда чукчи повел геолога какие-то места исследовать, условно говоря, в Сибири.
Да. На Чукотке-то.
Ну и встретили, последний несколько раз рассказывал про Аляску.
Эскимос.
И видели медведя-гризли, который явно голодный, ведет к ним. И чукча, не торопясь, отложил чай, стал надевать лыжи. Геолог говорит, мол, а разве можно на лыжах обогнать медведя? Какой смысл? Чукча отвечает, а нет, однако, необходимость обогнать медведя. Мне надо обогнать только тебя.
Ну да, это известно.
Но это очень мотивирующая вещь. То есть идеального ничего нет. И к этому надо стремиться. И то, что ты делал нам очень далеко, не следующее стремиться нужно. Потому что нужно все равно оказаться лучше людей, которые тоже пытаются. У которых те же проблемы, что у нас. Пускай те же самые ошибки. Они тоже люди.
Это неожиданная перспектива. То есть, если ты хочешь сделать успешный стартап, внедрить какую-то технологию и так далее, то ты соревнуешься просто с людьми, которые, вот, может быть, это же самое хотят сделать, или как? Так надо понимать.
Я даже не знаю, что подходит здесь слово соревнование.
Ну, смотрите, опередить надо кого-то.
Опыт из олимпиадной практики.
Так.
Есть такой человек, Илья Миронов. Он хороший тренер, старше меня лет, наверное, на 5. Он писал в свое время мемуары о своем опыте программирования в соревнованиях, он писал такую вещь. Ребята, вашими противниками не являются другие команды. Нужно немножко понимать, как проходит соревнование. Там есть в реальном времени есть монитор, который показывает, какие команды, какие задачи уже сдали. Гражданин происходит по количеству задач.
То есть все видят.
До последнего часа уже была интрига, первые 4 часа все это видят. Он говорит, ребята, ваша цель не обогнать их. Они могут даже вам помочь. Ваша противника – это задача. Если вы видите, что задачу все решили, а вы еще нет, это хинт. Если вы видите, что задача есть решение, а многие на ней немножко обламываются, несколько распадаются, скорее всего, ваше решение неверное. Вы потом будете думать о том, кого вы опередили, боретесь с задачами. Мне кажется, то же самое здесь. Стартап, ну, вообще вот весь бизнес по определению, мне кажется, это как раз и есть та точка перелома между инженером, там, синьор-инженером и человеком, который занимается бизнесом. Бизнес – он прекрасен тем, что это создание нового value. Мы играем в игру с ненулевой суммой. Мы что-то создаем.
Да.
Общее количество хороших вещей в мире, наше восприятие улучшается. Поэтому не нужно никого обгонять. Конкуренция нам помогает. Конкуренты помогают друг другу.
Может быть, даже не специально.
Это одна из прелестей
мира.
Это же известная штука. Как пробежать 100-метровку? Я как раз слышал про историю, в том числе от дедушки. Как пробежать 100-метровку, если нужен дать норматив, а ты бегаешь медленно. Прошу взять человека, который бегает сильно быстрее тебя, кандидата в мастера.
Так.
Пустите его приезжаться рядышком.
Ты то есть как бы за гонку за лидером как бы.
Ты будешь видеть, что он бежит немножко быстрее тебя.
Да.
Ты бежишь чуть-чуть быстрее.
Ну это правда, да, конечно.
Поэтому мне кажется, что, наверное, однажды, когда я сильно вырасту, я с вами немножко это и смотрю. Но сейчас, когда мы занимаемся именно стартапами на ранней стадии проекта, мне кажется, что понимание того, какие проблемы есть у наших коллег, я даже не говорю слово конкуренты, и как они эти проблемы преодолевают, чем они рискуют, кто-то не справляется, почему они не справились. Это бесценная пища для размышлений.
Давайте вот, может быть, вот что, мы уже тут, на самом деле, по времени нам надо первую часть, первую беседу нашу, может быть, там закруглять. Я думаю, просто с точки зрения людей, которые нас слушают, вот мне хочется им что-то такое дать, вот по ту сторону экрана, чтобы они так на хорошей ноте пошли думать о том, что они услышали.
Я готов.
С точки зрения, вот люди, так, они в разных странах там живут, ну вот они наши соотечественники. И ну, есть просто любопытные, это одна история. Но вот есть люди, которых они чувствуют в себя потенциал. И я понимаю, что очень многие люди выросли в ситуации, когда ну, со всех сторон давят. Кто-то негативом каким-то своим давит. Кто-то говорит, куда ты вообще прешь? Там, говорит, там все схвачено. Там это, донецкие все схватили. Они там все идеи отнимут, у тебя ничего не останется. Там вот, мне в комментариях пишут. Там и еще что-то пишут. И, ну вот... А идеи есть, а силы есть, и хочется что-то сделать. Вот что делать?
Хочется много сказать.
Значит, ну?
У нас с Юрой Мельничком, еще в Швейцарии, возникло такое понимание интересное. Если задача есть сложная, интересная, то нужно жить просто по жизни какая-то.
Да.
Мы называем ее упражнение со звездочками.
Как задача повышенной сложности. Да.
Это можно ворчать, что она дурацкая, бесполезная, что... Ее не должно быть в идеальной мере. Но это упражнение. И
то есть игра.
В жизни нужно задачи такие решать. Какой смысл общаться с человеком, который сдался на первой такой задачке? Да, мы их решаем в жизни. Там, 1, 2, 5, 10. Каждая сессия, каждое собеседование, каждый разговор. Какие-то из них бывают сложные. И ничего плохого в этом нет. А глобально мне просто кажется, что... Это такая некая философская идея, но мне кажется, что у людей есть вещи, к которым они предрасположены. И было бы просто нечестно по отношению к себе, несправедливо. Может быть, преступлением было бы. Свои сильные стороны не развивать. То есть, если... Я скажу так. Если есть желание сделать какую-то идею, но нет готовности ее делать сейчас,
да.
Скорее всего, это будет больно неприятно ее делать. Если человек мне говорит, Дима, говори мне о том, что Дим Кулова, я его отговаривать не буду. Песня место для работы. Но если ты однажды решил для себя, что я хочу свою идею запустить, я готов тратить на ее время, силы, энергию. Есть некоторый довольно короткий период, после которого ты понимаешь, что ты окрылен, назад дороги нет. Будет очень сложно, будет очень много проблем технических, моральных, будет хватать времени.
Ну как бы уже сорвался и пошел.
Но, да.
А когда пошел, уже легче. Уже когда оторвался, когда да, пошел, уже проще.
Еще тяжело.
Тяжело.
Да, получается. Да, то есть это... Есть же такое исследование, что люди с возрастом становятся счастливее. То есть мне кажется, что как бы это ни было сложно сейчас, оглядываясь назад через полгода, я скажу, что это был отличный период.
Даже полгода, окей, вообще я смотрю, я так...
Нет, конечно, я оптимист.
То есть, у меня просто есть концепция такая, что когда ты становишься старше, то вокруг тебя все больше и больше процент людей вокруг тебя моложе. А молодость, она как бы, она красивая очень. Там мальчики, девочки, там еще что-то. И вот ты смотришь и говоришь, ой, как вокруг хорошо, как красиво. Вот когда там было мне 18 лет, я помню, пришел там, 22, после института я пришел на работу. И там была девушка 28 лет. Думаю, боже, ужас какой. А сейчас только 38 глаз радуется, да? И поэтому я вот как бы считаю, что красота, она через это идет, через молодость. Особенно, когда глазки светятся, правда, когда... интеллект какой-то, и когда разговор поддержать хороший, это они, то есть не просто косметика там или чем-то, но это вообще потрясающе.
Давайте я вам расскажу.
Конечно.
Про опыт. Когда я оканчивал институт, у меня уже появляться в ВУЗе не было необходимости, а стартап, где я работал, который второй в Москве еще, мы собирались по воскресеньям, и работала преимущественно удаленная. Я очень любил вне сезон, то есть там, да, в октябре или в феврале, да, приехать на курорт, подготовиться в водительских денег.
В Сочи.
Я езжу на Средиземное море обычно.
А, окей.
И там утром вкусный кофе, который я редко напью. Хорошая еда. Турция, Кипр, Греция. Пустые отели совершенно, стоят копейки, очень хорошо работается.
Так.
У меня была мечта, что вот когда я закончу институт, получу диплом, я однажды возьму билет в один конец, и так проживу 2-3 месяца, работать в такой атмосфере.
Ну, получилось? Кроме Египта,
да. Смотрите, сейчас происходит следующее. Я в Америке 2 года.
Так.
Я 10 раз был на Гавайях, работая оттуда.
Ну, конечно, а что-то
и у меня была договоренность с Арсеном, что одно из условий работы проекта, что если не приспичит, я могу сорваться и работать оттуда. Сейчас я не пользуюсь. Мне важно закончить то, что мы сейчас делаем. Сейчас я купил машину в Сиэтле, приехал на ней сюда, и у меня нет времени доехать обратно 14 часов. Я летал туда-сюда, сейчас я снова полечу туда. Потому что у меня нет 2 дней, чтобы спокойно, наслаждаясь видами, доехать обратно.
Ну, потому что вы не на дядю работаете, у вас свой стартап. Ну, да, Канька, что же, я в таком состоянии вот уже 20 лет, у меня вот свой бизнес, и... Я там балдею каждый день. Я каждый день абсолютно счастливый. Я с одним психологом там беседовал, там, и он мне говорит, you live your dream. То есть тебе, собственно, что, тебе ничего не надо, говорит, ты уже там. Но в этом же кайф вот от бизнеса и от того, что ты своим делом занимаешься, и ты понимаешь, что это хорошее дело, правда? Это же вообще, кто считал, сколько ты работаешь?
Ну, кайфы бывают разные. Я бы после опыта жизни в Европе, думаю, что размерная жизнь тоже хороша. Поэтому я пытаюсь их совмещать. Я каждый раз, когда приезжаю домой в Финляндию, очень радуюсь. Там все происходит медленнее и не менее эффективно. Тратится меньше душевного сил, а делается столько же или больше. Но мне кажется, в этой пропорции есть какая-то мудрость.
Здесь ритм жизни очень такой, гудит все.
Калифорния довольно жесткое место. Кому-то нравится. Мне нравится, но больше 2 недель раз тяжело.
Хорошо, значит, я думаю, что мы ребятам всем пожелаем творческих успехов, поскольку мы так все больше о творчестве, и в бизнесе, и в том, чтобы задачи и цели ставить цели, формулировать задачи, решать задачи, добиваться целей. И, в общем, расти над собой, потому что хуже нет, чем иметь потенциал и не разрядить, не реализовать этот потенциал. Это очень трагично все это. И психологи говорят, и как бы. И даже с точки зрения философских, религиозных, там, кому много дано, с того много спросится. Поэтому, если чувствуешь потенциал, это твой долг, и, в общем, идти и делать то, что надо. А вот мы специально для вас этот разговор ведем, чтобы поддержать морально и приободрить. И вот, я тоже тогда так сделаю. Я хочу сказать, что у нас на канале новая атрибутика, вот мы сделали чашечки. Да, так что вот теперь в наших викторинах мы будем разыгрывать наши чашечки, если там дойдет до этого. Все, ребят, счастливо.